И вновь о футболе, но теперь уже не в локальном масштабе текущих событий чемпионата российской премьер-лиги, а о глобальных, так сказать, событиях в свете недавних публикаций в российской прессе, в частности, о президенте Российского футбольного союза и решениях президента Российского футбольного союза Виталия Мутко. Само собой разумеется, не обойдется и без экономической подоплеки, посему слово эксперту прессинга Роберту Воскиричану.
Спасибо, Дмитрий. Но вы очень мягко сказали по поводу публикации Мутко. И, в общем, публикации довольно громкие, и заголовки очень громкие. Ситуация сама скандальная, я имею в виду ситуацию вокруг нового контракта Хидинга. И эта коллизия имеет непосредственное отношение к Национальной академии футбола, которая является созданием, я бы так сказал, Романа Абрамовича.
Вот буквально две недели назад, Роберт, мы с вами говорили о том, что с финансами в чиновничьих структурах в российском футболе и в Российском футбольном союзе и Российской футбольной премьер-лиге все в порядке, вроде бы как, и тем не менее такой важный ключевой вопрос, как подписание контракта с главным тренером сборной, да еще в канун чемпионата Европы, не решен.
С финансами действительно все нормально, более чем нормально. Но этого недостаточно, не хватает многих очень важных вещей. И вот эта ситуация уже надо, наверное, расшифровать, потому что мы должны нашим слушателям дать понять, о чем мы собираемся говорить. Так вот, ситуация с контрактом Хидинга, она довольно запутанная. Если вы помните, Мутков зимой говорил, что вот, пускай прилетает в Турцию без всяких агентов, и мы, имеется в виду агенты Хидинга, а как можно без агентов подписывать такие серьезные контракты? Тем более, что мы знаем, что у Хидинга есть определенные вопросы по налоговой части после недавних событий в его жизни, и он хочет, чтобы эти налоги как-то либо платились в двух местах, и в Голландии, и в России, соответственно, и контракт должен быть в два раза больше. То есть там вопросов очень много. На что Мутко заметил, что, дескать, пускай приезжает в Турцию, там мы уберем всех этих агентов, и мы, дескать, мы сами, мы Чехословакию, как говорится, в обиду не дадим, вот из этой серии. Подход такой. Так не делаются дела. Естественно, никто не поехал в Турцию, вопрос завис. Дальше больше. Судя по утверждениям Сергея Капкова, который является, между прочим, не просто председателем правления фонда Национальной академии футбола, но он еще и вице-президент Российского футбольного союза. И, в общем-то, Национальная академия футбола оплачивает контракт и оплачивала все эти два года, пока Хидинг работает, контракт главного тренера сборной. И вопросы продления надо, видимо, было решать в контакте с ними. Там ситуация такая. Капков собирался лететь в командировку в Екатеринбург по своим каким-то вопросам деловым. В это время он попросил отсрочить все эти переговоры. Значит, нет ни Капкова, нет агента Хидинга. В это время Мутко собирает какое-то собрание в отеле «Золотое кольцо» на Смоленской, и вроде как собирается что-то подписывать. И от Национальной академии футбола там присутствует какой-то второстепенный, даже третьестепенный функционер. Естественно, Капков дал распоряжение ничего не подписывать. И вообще ситуация такая, что в конце интервью он говорит, ну что ж, наверное, видимо, тогда Российскому футбольному союзу надо будет искать других спонсоров. Мы не будем дальше пересказывать, потому что это довольно известная история, просто мы от нее отталкиваемся. Но она характеризует, во-первых, уровень, так сказать, представления о том, как надо вести дела на таком уровне со стороны руководства РФС, и в частности господина Мутко.
А в чем же проблема? Почему Мутко отказывается подписать контракт?
Он не отказывается подписать контракт. Дело в том, что контракт увеличился примерно в два раза. В связи с тем, что у Хидинга есть опасения, что его еще раз заставят платить налоги, а в этот раз он будет платить налоги полностью.
Ну это понятно, а денег нету.
Деньги есть, но для этого необходимо, то у Хидинга там есть какие-то другие предложения по поводу, так сказать, увеличения суммы контракта. И, судя по словам Капкова, они, в общем-то, готовы это обсуждать, они не отказываются, но они не готовы безоговорочно говорить «да» любому капризу Хидинга, и тем более говорить «да» любому капризу Мутко, то есть подписывать какой-то гостинице, непонятно в чьем присутствии и так далее. То есть это вопрос серьезный. Заканчивая вот эту вот смешную и в то же время грустную историю с контрактом Хидинга, которая, думаю, что все-таки завершится благополучно, потому что другого тренера нет, и придется пойти на эти условия, но, очевидно, требуется некоторая проработка, чего не понимает Мутко, но понимает Капков и его шеф Абрамович.
Ну, неужели Хидинг настолько непредсказуем и капризен?
Он не капризен, он абсолютно предсказуем.
Ну, значит, было заранее известно о том, что, судя по всему, его требования возрастут финансовые в связи с тем, что у него в народе не происходит неприятная ситуация с
налоговой
инспекцией.
Совершенно верно, я согласен с вами. Но Мутко и РФС ничего не рассказывают. И мы не знаем, в чем реальная проблема. Сидеть же гадать в студии мы не можем, потому что, так сказать, надо иметь четкую информацию. То, что говорит Капков, мы можем воспринимать, передавать и анализировать, чем мы сейчас и занимаемся.
Ну, все было бы ничего, Роберт, если бы не канун чемпионата Европы, в котором Россия примет наконец-то участие в финальной части, я имею в виду.
Я согласен, но дело в том, что до конца чемпионата Европы контракт старый действует, это не вопрос. Вопрос в том, что, так сказать, после чемпионата Европы в сентябре нужно начинать новый цикл.
Это раз, и потом с каким настроением будет тренер работать в Австрии и Швейцарии.
Тоже
я имею в виду Хиллинга.
Да, который, да, одно дело, когда у тебя новый контракт, и ты в финансовом отношении защищен. Да, тут есть много вопросов, и все эти вопросы к Российскому футбольному союзу и его президенту, но никак не к Национальной академии футбола. Ну, конечно же, и на солнце, как говорится, бывают пятна, поэтому я, да, например, думаю, что их слабой стороной является чрезмерное увлечение этим детищем кубком Первого канала. Во-первых, совершенно очевидно, что для чемпионата России, который проходит, для команд, играющих в премьер-лиге чемпионата России, который проходит по, как мы знаем, системе весна-осень, и, соответственно, январь – это первый месяц выхода из отпуска, конечно же, такой турнир, в общем-то, не очень удобен. Потому что украинские команды к тому времени уже выходят на пик формы, потому что в начале февраля им нужно уже играть и биться за медали чемпионата Украины. Прежде всего, «Шахтер», я имею в виду, и «Киевская Динамо». А россияне до марта месяца могут, ну, не прохлаждаться, конечно, но, по крайней мере, у них есть время готовиться, и у них определенно, кроме тех, которые 15 февраля примерно играют в Еврокубках, когда, если те, кто вышли из осенней стадии. Соответственно, и интереса нет такого. Потом, понятное дело, что в Израиле хорошая погода, там круглый год тепло, и травка растет, и снег не падает, и так далее. Но все-таки, если речь идет о турнире, где участвуют клубы России и Украины, конечно же, лучше проводить это, ну, по крайней мере, на Черноморском побережье, ну, если бы была инфраструктура. Хотя вот сейчас началось строительство Олимпийского стадиона в Сочи, и, видимо, уже можно будет какие-то вещи прорабатывать.
Ну, ясно, что турнирного значения не имеет это соревнование, скорее такое представительская функция.
Если употребить модное молодежное среде слово...
Может, не стоит?
Нет, я думаю, надо употребить. Это тусовка, большая футбольная тусовка. Приезжают люди, общаются, так сказать, у них какие-то бизнес, наверняка, интересы есть за пределами футбола. Там масса всего такого. Но это их дела, они платят и они заказывают музыку, это понятно. Но здесь я бы поддержал, кстати говоря, Мутко, который говорит, раз это кубок Первого канала, и сам Первый канал должен себя вести в этом смысле по-другому. И Академия футбола, раз это Национальная Российская Академия футбола, то что же там происходит в Израиле? Здесь есть резон в этих словах. Но для этого тогда и Россия должна обеспечить определенную инфраструктуру. Вот где коллизия. Что касается других инфраструктурных проектов, ну, я вкратце скажу, два проекта очень важных. Это строительство стадиона для сборной 50-тысячника и базы. То есть во всех интервью и материалах, связанных с интервью Капкова и материалах, связанных с деятельностью НАФ, красной нитью проходит, что они согласны строить и платить за это. То есть речь идет о строительстве стадиона в районе метро «Ботанический сад». Там очень серьезные проблемы с землеотводом и удовлетворением претензий нынешних собственников гаражей. Там еще что-то понастроено, очень много чего. Но они собираются строить 50-тысячник. Видимо, этот проект будет скорее даже коммерческий такой, потому что окупить за 6 матчей сборной такое строительство, там будет много чего другого. Понятен интерес Абрамовича и его фонда. Ну и более дальняя цель – это строительство базы для сборной. Ну, здесь вообще пока еще темный лес. Но Национальная академия футбола очень четко говорит, что мы имеем средства на это, привлечем их в нужный момент, но для этого нужно решение государственных органов о выделении земли и разрешение на строительство. В общем и целом, завершая наш разговор, мне кажется, что наличие такой организации, как НАФ, оказывает дисциплинирующее воздействие на ретивых функционеров, которые, так сказать, привыкли в исполкомовском таком ключе, кавалерийской атакой на капитал, дескать, надо, патриотизм, будьте любезны, дайте еще 50 миллионов долларов. Они демонстрируют, что они никого не боятся в этом смысле, за исключением, может быть, одной персоны в стране, и они будут делать так, как считают нужным. И это очень хорошо.
Спасибо за комментарий Роберту Воскиричану. К большому сожалению, такое ощущение возникает, что хорошо в стратегическом, а не в тактическом смысле, ибо время, оставшееся до чемпионата Европы, повторю, неумолимо тает, что, конечно же, в еще более значительной степени снижает шансы на успешное выступление россиян.